Дэн позвонил сестре мадам Ассад. Она все устроила. Их машина и шофер, получивший допуск, без этого в Сирию вас не допускали, будут ждать у отеля в 8 часов утра. Джейн с Дэном пригласили пойти куда-нибудь вместе, но Дэн отказался, даже не спросив Джейн. Более того, он даже не сообщил ей об этом, когда они встретились перед обедом. Пообедав, они прогулялись по ярко освещенным улицам у моря, разглядывая витрины. К этому времени дурное настроение Дэна превратилось в отвратительную, всепоглощающую депрессию. Не столько, как ему теперь казалось, из-за Джейн, сколько из-за утраты перспективы, забрежившей перед ним в Асуане. Несмотря на то, что сказала Джейн, эта перспектива упорно связывалась в его мозгу с островом Китченера. Зеленый дол вне времени, лона, где все кажется потенциально возможным. Будущее, где растворяется и тает напряженность, вместе с напряженностью между ним и Джейн. Он слишком поздно разглядел это, слишком долго ждал. А теперь они вернулись в реальный современный мир, пораженные жаждой потреблять, в страну гадаринскую, эфемерную.
В Библии местность к востоку от Галилейского моря, где Иисус Христос изгонял бесов из бесноватых.
Он с трудом заставлял себя смотреть на витрины магазинов, мимо которых они шли. Ощущал застывшую неподвижность собственного лица, метафизическое унижение. Мир почернел, в нем царила вульгарность, от комедии не осталось и следа. Дэн прекрасно понимал, что его сжигает пламя, старее которого нет на свете. Но до сих пор не мог понять, откуда вдруг такая напасть. Словно средневековая болезнь, какая-нибудь бубонная чума, давно, казалось бы, контролируемая современной наукой настолько, что ее практически опасаться не стоит. Инфантильная, пришедшая из детских сказок вера в клише и жили долго и счастливо до самой смерти. Смехотворный, нелепый миф. Словно другой великий миф, судьба, брал реванш за бесчисленные романы, которые он так расчетливо и хладнокровно заводил, которые приносили ему наслаждение. Он снова подумал о Дженни, о первых неделях с ней, о том, какими простыми, уравновешенными и веселыми, приятно возбуждающими казались теперь, при взгляде назад, их отношения. Стоишь рядом с женщиной перед окном от кутюр и жаждешь сказать ей: «Ты нужна мне больше, чем все слова в мире способны передать». Вместо этого ты достаешь карманный калькулятор и переводишь ливанские цены в английские фунты. Ты ненавидишь эту женщину за интерес к мишуре, проявляемый лишь для того, чтобы как-то заполнить вакуум, расстояние между вами. Чуть ли не продемонстрировать равнодушным прохожим, что у нее все в порядке. Она, должно быть, заметила, но ничего не сказала. Вернулись в отель. Их номера снова оказались смежными, хотя на этот раз Джейн с Дэном были избавлены от соединяющей комнаты двери. Дэн хотел... Нет, заявил, что хочет выпить, и теперь это вовсе не было уловкой. Если он не против, она устала. Было ли это дипломатией с ее стороны или нет, он сказать не мог. Она и правда выглядела усталой. Но... Когда она, вежливо улыбаясь, повернулась с ключом в руке, чтобы уйти, на краткий миг ее глаза задержались на его лице, и были в них вопрос и сочувствие. Примерно так глядят на пациента глаза медсестры. Но было в них и бессилие. Дэну стало неприятно. Он не пошел сразу в бар. Остановился у киоска в холле, разглядывая англоязычные газеты, словно надеялся, что внешний мир... Его дела и заботы смогут принести избавление от недуга. Но испытал лишь отвращение. Как хотелось бы ему превратить все это блестящее, гладкое, словно из скользкого пластика здание, вместе со всем его содержимым, в груду дымящихся обломков. Если бы он только мог знать, что история осуществит его желание всего лишь год или два спустя. Он отыскал бар, обставленный в американском стиле, и уселся в конце стойки с бокалом двойного виски со льдом. У противоположного конца сидели две девушки в черных платьях, вроде бы немки или скандинавки. Взгляды, которые они на него время от времени бросали, подсказали ему, чем они занимаются. Сквозь ряды бутылок Дэн разглядывал свое отражение в зеркальной стене. Сердитое, неподвижное лицо, ни следа юмора. Запертый чемодан с наклейкой, на которой невозможно разобрать станцию назначения. Он тоже почувствовал, что устал. Не только физически. Устал от себя самого, от безобразно отчужденного «я». Это было еще и отчуждением от далекой утренней зари сегодняшнего дня, оставшейся в 700 милях отсюда, в ином мире, пребывающем где-то на юге, утраченном навсегда, и сопровождалось оно всепоглощающей тоской по уединенности и покою Торнкума. Укрыться там, залезать раны, разобраться, что не так, не только с Дэниелом Мартином, но и с его поколением, возрастом, веком. Откуда этот уникальный эгоизм, поверхностность, тщета, непременная приверженность неверным целям,